Новости дилетанта.
Сервис HBO вернул «Унесенных ветром» в свой онлайн-кинотеатр. Теперь знаменитый фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом снова можно посмотреть в интернете. Картина была убрана из видеотеки 2 недели назад на фоне обвинений в расизме. Среди прочего говорилось о том, что «Унесенные» романтизируют рабовладельческий юг и стереотипно изображают темнокожих рабов. HBO сделала соответствующие выводы. «Унесенные» вернулись в онлайн-кинотеатр не одни, а с комментариями. К фильму добавлен ролик с выступлением профессора Чикагского университета Жаклин Стюарт. В своей лекции она рассказывает как раз о романтизации рабовладельческих штатов. Кроме того, перед второй частью фильма сделана еще одна вставка. Теперь зрители смогут посмотреть часовую дискуссию под названием «Сложное наследие унесенных». Эта дискуссия состоялась более года назад. Напомню, главным противником картины оказался сценарист Джон Ридли. Он обвинил фильм в том, что тот распространяет самые вредные стереотипы о рабстве и рабах. Викинги могли прибыть в Исландию раньше, чем полагали историки. Об этом свидетельствуют новейшие археологические находки. Историки обнаружили остатки здания, которое было построено ранее общепринятой даты колонизации острова. Официально считается, что первооткрывателем Исландии был норвежец Ингольф Арнорсон. Он и его спутники основали на острове первое поселение. Оно располагалось на месте современного Рейкьявика, а дата прибытия викингов – 874 год. Новое открытие ставит все эти выводы, а также канонические исторические данные под серьезное сомнение. Здание, фундамент которого нашли археологи, было построено около 800 года. Землетрясение, обрушившееся на Мексику в минувший вторник, нанесло серьезный ущерб культурному наследию страны. От подземных толчков пострадали более 50 объектов, включенных в различные списки ЮНЕСКО. Пострадали постройки, расположенные в основном на юге страны. Именно там землетрясение оказалось особенно разрушительным. Толчки магнитудой в 7,5 баллов унесли также жизни 7 человек. Что же касается пострадавших объектов культурного наследия, то в их число вошли музеи, соборы и, что самое неприятное, постройки цивилизации майя. Эти архитектурные сооружения, как признаются в Министерстве культуры Мексики, будет очень трудно восстановить.
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий, Виталий Демарский. И прежде чем я представлю сегодняшнюю свою гостью и мы будем говорить на главную, что ли, тему сегодняшней программы, я вам хочу представить новый номер журнала, июльский номер, который только-только появился, невзирая на все эпидемии и пандемии. Мы номер сделали, он распространяется. Я думаю, что его при желании достаточно легко найти, если не в киосках, то на всякого рода интернет-ресурсах. В каждом номере мы сейчас печатаем, помимо всего прочего, те адреса в интернете, те магазины, интернет-магазины, в которых можно журнал заказывать и через которые его можно приобретать. Что касается июльского номера, то прежде всего я должен сказать спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который, как мы уже шутим в редакции, взял для себя просто функцию креативного директора журнала и своим интересом к истории и своими выступлениями на исторические темы он как бы постоянно нам подсказывает те вопросы, те проблемы, те темы, собственно говоря, которые становятся центральными или обсуждаемыми в нашем журнале. Вот и июльский номер. Главная тема июльского номера звучит так: «Половцы, печенеги и Русь». Сами понимаете, что мы не могли пройти мимо выступления Путина. Я вот сейчас просто зачитаю эту цитату. «Все проходит, и это пройдет». В скобках замечу, это сказано об эпидемии коронавируса. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим мы эту заразу коронавирусную, вместе мы все преодолеем, сказал Владимир Владимирович Путин. Ну вот печенеги и половцы и, так сказать, стали тут же главными героями номера. Не будем предугадывать и предвосхищать ваши чтения, поэтому терзали Русь половцы и печенеги, не терзали ли, как жили вместе или не вместе. Об этом, обо всем июльский номер журнала, главная тема июльского номера. И я думаю, что вы с интересом прочтете про печенегов, и про половцев, о которых, в общем-то, честно говоря, все мы очень и очень мало знаем. Вроде все это мы слышали, но подробности читайте июльский номер журнала. Заодно вы узнаете, в чем ошибся Путин, когда говорил про печенегов и половцев, вернее, когда цитировал самого себя и, как многие думают, цитировал адвоката Плевака, знаменитого, великого, я даже сказал бы. Вот. Но здесь тоже мы показываем, что к чему, кто что когда сказал и что сказал точно. Вот с этого я бы хотел начать, но, как всегда, у нас в номере много всего разного. Помимо печенегов и половцев, у нас наши традиционные рубрики, и одна из них, любимая и самая в то же время тяжелая в работе, потому что, как вы сами понимаете, не всегда можно найти интересный для нас, интересный для вас, уважаемые читатели, материал для рубрики «Личный архив». Это нужно найти, во-первых, такую семью, интересную семью. Во-вторых, нужно, чтобы в этой семье был архив, интересный архив. И в-третьих, чтобы этот архив, эта семья согласилась бы этот архив предоставить на всеобщее обозрение. И вот с таким материалом в июльском номере выступает сегодняшний гость. И наконец-то мы дошли до представления. Юлии Хантер, хорошо вам известный, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вам тоже было интересно прочитать, что помимо вашего материала, вернее, услышать, да, что помимо вашего материала в этом номере. Так что вы тоже обязательно прочитайте и про половцев, и про печенегов. По-моему, даже в институтах истории Российской Академии Наук не так много про это знают.
Пусть на эту тему.
Ну да. Вот. Материал Юлии Хантер в июльском номере. Речь идет о личном архиве семьи Пантюховых. Кто такой Пантюхов? Пантюхов – это врач и близкий человек, почему и каким образом мы сейчас все это расскажем. И близкий человек, я бы даже сказал, легендарного писателя Варлама Шаламова. Почему легендарного? Ну, на мой взгляд, во всяком случае, потому что я думаю, что из всей, она уже довольно объемистая, из всей лагерной прозы, колымские рассказы, ну, наверное, может быть, самые заметные такие, какие-то они знаковые, да. Если не начиналась с них лагерная проза, то мне кажется, что она такая, как бы, как модельная, что ли, как чуть ли не основное, наверное, произведение, посвященное вот этой трагической странице нашей истории 20 века, ну, может быть, еще рядом, наверное, «Один день Ивана Денисовича». И вот Пантюхов, герой нашего сегодняшнего архива личного, это был врач в том лагере, где находился Варлам Шаламов. Дальше я передаю слово Юлии Хантер, которая нам расскажет, во-первых, каким образом она нашла этот личный архив, у кого он находится, и что уникального вот в этом архиве и в этих взаимоотношениях, я бы сказал, Пантюхова и Шаламова. Так, Юля, откуда дровишки, что называется, да, откуда этот личный архив? Ну, собственно говоря, я сейчас задаю этот вопрос, зная в какой-то степени ответ. Это сын Пантюхова, да, который хранит те материалы, которые мы сейчас презентовали нашим читателям, да. Это случайное знакомство?
Ну, вы знаете, практически да. Хотя есть такая формула, что случайность – это цель закономерностей. Ну, я могу сказать, что этот случай все-таки такой особенный даже в череде, я бы сказала, моих таких встреч Дело в том, что в силу объективных причин, а занимаюсь я так или иначе врагами народа, да, возьмем в кавычки, да, естественно, я общаюсь, встречаюсь с родственниками тех, кто пережил или кто не пережил репрессии сталинского периода. Вы понимаете, так случилось, что последние лет так 20 своей профессиональной жизни я общаюсь с семьями, а, соответственно, иногда вижу и то немногое, что удалось этим семьям в разных поколениях, так сказать, сохранить от родственников погибших в лагерях или расстрелянных, ну, или переживших лагеря, да, сидевших и вышедших на свободу и реабилитированных потом. Это Тухачевские, Уваревичи, это Радыки и так далее, да, то есть вот такой вот тяжелый, я бы сказала, список, такая тяжелая цепочка. Конечно, такой архив, это всегда человеческая боль.
Ну, я прошу прощения, да, я просто на всякий случай уже по ходу дела напомню, что личный архив Радека, Карла Радека, у нас был в журнале. Я очень хорошо помню это, да, и тоже материал Юлии Кантер.
Да, внучка Радека, слава богу, ныне здравствует в Москве, человек рождения 1937 года. Вот, и, собственно, делали с вами материал. Свою трубку Карла Радека она передала
в Музей политической истории,
к которому мы сегодня, я надеюсь, еще вернемся. Так вот, в случае с Шаламовым, а мне кажется, что Шаламов, я не знаю, душевно-человечески, как-то вот, я не знаю, творчески, это, ну, самое щемящее, самое главное, может быть, причем действительно уже теперь доступно многообразие лагерной литературы, лагерной публицистики, эссеистики, все-таки самая такая щемящая и такая тяжелая нота, да, в этой полифонии, мне кажется, это колымские рассказы Шаламова и его рефлексия. Значительное место, как мне кажется, все это, конечно, субъективно, значительное место вот в коммунистической, что ли, так сказать, в коммунистическом ракурсе этих тяжелейших, очень жестоких и мужественных рассказов занимает тема медицины, лагерной медицины и лагерных врачей. Преимущественно лагерные врачи, это врачи заключенные. Не исключительно, но преимущественно. И да, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что встреча с сыном Андрея Максимовича Пантюхова, собственно, и друга Шаламова, и героя шалунских рассказов, колымских рассказов, вот для меня произошла почти случайно. То есть не почти, а случайно. Я была два с небольшим года назад в Красноярске, совершенно с другой темой, с другим сюжетом. Я привозила в Красноярский клинический музей выставку, художественную выставку Виктора Конецкого, замечательного писателя, мариниста и сценариста. И вот на этой выставке в Красноярском клиническом музее я познакомилась с сыном Андрея Пантюхова, Евгением Андреевичем. Ну вот с этого знакомства начались, вы понимаете, Петербург и Красноярск довольно далеко друг от друга. Часто встречаться не получается, не получалось. Но, тем не менее, как-то мы общались, и вот результатом этого общения стала встреча с таким архивом. Тут надо понимать, что это не был такой архив собранный, систематизированный. Да, это папки семейных, так сказать, в семейных домашних ящиках собранные. Это фотографии, диплом. С дипломом отдельная история, дипломом окончания медицинского института. Это, что особенно важно, это потрясающая семейная библиотека, которая мне сказала об Андрее Пантюхове не меньше, чем история, описанная Шаламовым в колымских рассказах. Понимаете, великолепный врач, гуманист и великолепный читатель, да? Потому что библиотека, состоящая не из одной тысячи томов, которую человек собирал всю жизнь. И это видно, что его интересовало все. История, кстати, история занимает отдельный блок в библиотеке Пола. А история гражданской войны, история 30-х и дальше проза о войне, Великой Отечественной, я имею в виду. Человек собирал всю жизнь. Его интересовала и география, он выписывал журналы, связанные с путешествиями. Его интересует художественная литература, великолепные собрания мнений Толстого, Пушкина, Лермонтова, все это в семейной библиотеке. Ну и в семейном архиве есть и открытки открытки, это поздравления Шаламова с разными праздниками. И ответы, то есть очень многое, что тоже характеризует, ну, такую мужскую, что ли, дружбу. Шаламов и Пантюхов познакомились в лагере, где, действительно, это есть в колымских рассказах, Пантюхов просто спас жизнь.
Юль, но Пантюхов в лагере тоже был, ну, он был врачом, это понятно, служил врачом, но при этом он был тоже осужденный, или он был вольнонаемный, что называется?
Это вольно осужденный в день, в ночь, в день защиты диплома, и как раз вот в архиве Пантюхова есть диплом, который был выписан в 1934 году, а защитил, собственно, дипломную работу Андрей Пантюхов, и в этот же день его арестовали. И арестовали, и он отсидел несколько лет, и потом ему сразу же, значит, арестовали в 1934 и посадили, и в 1937 дали второй срок. И вот во время своего второго срока он познакомился с Шаламовым. Это был уже, ну, Дальний Восток, ЛАГ. И Шаламова, опять же, Шаламова арестовали раньше. В общей сложности у Шаламова три срока. Его арестовали в конце 20-х, и потом тоже дали второй срок в 37-м, а потом еще в военное время он получил третий срок. Вот, такая вот история, причем история совершенно пронзительная, на мой взгляд, когда мальчик неполных 22 лет попадает в жернова, так сказать, вот этого всего. И за общение со своими ребятами, коллегами, приятелями по общежитию получает 3 года, как троцкист. И вот дальше начинается вот эта вся лагерная эпопея. Собственно, когда мы познакомились с сыном Пантюхова, с Евгением Андреевичем, мы говорили о том, насколько в семье обсуждалась эта тема, лагерная тема. И Евгений Андреевич мне сказал, что отец о лагере рассказывал, крайне неохотно. Вот, хотя был человеком весьма общительным, так сказать, коммуникабельным, но о лагере говорил крайне неохотно. И вот, ну, о Шаламове, конечно, все знали, и от дружбы, и эти встречи уже после реабилитации были. Но вот такая лагерная тематика звучала очень обрывочно, что ли. Это вообще, по-моему, черта 60-ников и 70-ников, да, это не уходит в общее пространство. Это вот таким образом живет либо в архивной жизни, либо в письмах, либо вот так. Таким
что такое личный архив Пантюхова? Это, ну вот вы сказали уже, что это, что касается Шаламова, это, во-первых, и надо еще подчеркнуть, что там одна открытка у нас напечатана в журнале, что это впервые опубликовано, да, то есть все-таки оригинальные вещи, эпистолярные, написанные рукой очень известного человека, известного писателя. Ну, это, в общем, событие, да, для архивистов и для историков. Вот. Что помимо открыток, библиотеки, дипломов, что такое? Это типичный такой семейный архив такой, да? Что есть, то есть из истории жизни вот этого человека Андрея Пантюхова. Фотографии, наверное, да?
Ну, все, что опубликовано сейчас в «Дилетанте», публикуется впервые, это даже, так сказать, в подписях, это очень важно, потому что такие вещи действительно встречаются нечасто, особенно когда речь идет о таком знаменитом человеке, да, как Варлам Шаламов. Да, эта открытка, которую вот мы опубликовали с вами, она, конечно, тоже, это не просто какая-то, знаете, просто дежурная поздравительная, да, ну, читатели увидят, да, она тоже характеризует вот это отношение Шаламова к Пантюхову. Да, там речь идет о том, что может быть, так сказать, награды от провидения, да, он там
употребляет. Ну да. Вот у меня, да? Знаете, какой вопрос.
Я еще хотел ответить.
Да. У меня вот какой вопрос, он такой, как бы его подипломатичнее сформулировать, я думаю. Вот почему. Насколько эта дружба, эти отношения, ну, основывались на какой-то, скажем так, интеллектуальной или там идейной, может быть, этической близости, или в большей степени это было, ну, всегда возникают некие отношения между там врачом и пациентом, да, между в данном случае спасенной и спасающей, то есть некая формальная, что ли, сторона этой вещи, она всегда присутствует, такого рода дела. Вот в какой степени соотношение вот формального и, если хотите, неформального, да, а такого чисто эмоционального, даже я бы сказал, которое возникло в отношениях этих двух людей.
Этот вопрос тоже меня интересовал, но он, в общем, находит ответ, этот вопрос, в истории их дружбы уже после лагерной, и лагерной в том числе. Но очень важный момент. Собственно, в Колымских рассказах, в одном из них, где фигурирует, между прочим, под своим именем Андрей Пантюхов, там есть фраза, рассказ называется «Домино». Очень известный, кстати, рассказ среди колымских. Речь идет о том, что когда зэка доходягу, доплывающего на лагерном жаргоне, то есть умирающего, принесли, именно уже принесли в лагерную больничку, врач сказал: «Вам вас лечить не надо, вам нужно просто, чтобы есть, пить и спать». И это было такое вот первое знакомство. Да, вам нечего лечиться, вас надо кормить и мыть, вам надо лежать, есть и есть. Полежите месяца два, а там и весна. Я чувствовал радость, это я цитирую рассказ, еще бы целых два месяца, но я не в силах был выразить ее. Это Шаламов. И когда Шаламов окреп, он стал работать санитаром в лагерной больнице. И вот в какой-то момент, значит, Андрей Пантюхов предлагает ему сыграть в домино. Потом выясняется, что оба они играют в домино в первый раз. Это такая, как бы, такой зачин знакомства. И дальше Шаламов пишет: «Партия игралась медленно, мы рассказывали друг другу наши жизни». И вот это рассказ о жизнях двух молодых людей. У них разница 5 лет, да, на 5 лет старше. То есть это одно поколение. И выясняется, что их объединяют не только общие взгляды, но и любовь к литературе, о которой потом уже, между прочим, и Шаламов, и Пантюхов будут вспоминать уже в 60-е и 70-е годы.
Говорим мы, естественно, о журнале «Дилетант», говорим мы, естественно, о том материале, который подготовил для этого номера Юлия Хантер. Это личный архив Андрея Пантюхова, врача, лагерного врача, а потом друга, товарища, соратника в какой-то степени, знаменитого писателя, лагерника тоже, Варлама Шаламова. Кстати говоря, я вот в самом начале нашей программы я поставил как бы рядом Шаламова и Солженицына, но это отдельная тема. Но, конечно, надо было, наверное, сразу сказать, вот мне сейчас уже здесь подсказывают слушатели, что отношения между Шаламовым и Солженицыным были довольно натянутые. И, ну, уже разбираться, почему, это нужно, наверное, литературоведам, историкам. Вот. Но, тем не менее, я настаиваю на том, что их рядом-то поставить можно, поскольку там, независимо от их личных взаимоотношений, это, наверное, все-таки два самых крупных таких литератора, которые писали и подробно писали, талантливо писали в том числе о лагере, о ГУЛАГе, о всей этой репрессивной машине сталинского времени. Это просто не оговорку, мне кажется, надо было сделать, поскольку, раз уж фигурирует Шаламов. Юля, извините, вот в этом месте мы запомнили, где мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты».
«22:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новой.
«Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, я ее ведущий, Виталий Дымарский. И сегодняшняя моя гостья и собеседница Юлия Хантер, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Итак, вот вопрос, на котором мы прервались на выпуск новостей, это, так сказать, на чем строились, да, взаимоотношения Шаламова и Пантюхова?
Ну да, я начала отвечать на том, что они строились, ну, на общности взглядов таких, не мировоззрений даже только, а именно взглядов. И об этом и Шаламов, и Пантюхов уже потом, после лагеря и после реабилитации, когда они нашли друг друга, нашли опять же через общих лагерных знакомых. Тут надо оговориться, что Шаламов после реабилитации долгое время считал, что у Пантюхова нет живых, потому что он знал, что у Пантюхова был тяжелейший туберкулез. И он предполагал, что Андрей Максимович просто умер от туберкулеза, домотав свой второй срок, и, так сказать, вот до самого конца, ну или даже не домотав. Дело в том, что, кстати, это видно по архивным делам Пантюхова, его пытались даже, пыталось даже лагерное начальство освободить досрочно, да, условно досрочно, то есть, так сказать, скостить срок, если можно так жаргонно выразиться. Но, тем не менее, это не получилось, и Пантюхов, ну, как и Шаламов, свой срок домотал до конца. Но выжил, к счастью, хотя в жизни, в общем, с одёжным, потому что туберкулез был тяжелее, но, тем не менее, он выжил, и вот потом уже работал в скорой помощи, и это было уже в Казахстане, в Павлодаре. Так вот, возвращаясь к ответу, понимаете, они оба любили литературу. И Пантюхов Шаламову в одном из первых своих писем, уже когда они вновь, так сказать, начали общаться, пишет, что он до сих пор вспоминает ночные беседы о литературе. Ночные беседы – это когда заканчивался рабочий, бесконечный рабочий день в лагерной больнице, и было время вот на такое общение. И они много что обсуждали, естественно. Они абсолютно доверяли друг другу, что в лагерях бывает не всегда. И это видно, видно в том числе, кстати, по рассказам Шаламова, какое уважение именно как к личности, не просто как к врачу, Шаламов испытывает к Пантюхову. Ну и понятно, что, конечно, благодарность. Тут надо объяснить или напомнить, чем не только самим физическим спасением, да, был благодарен Шаламов Пантюхову, но и, как это не, может быть, странно прозвучит, путевкой в жизнь. Дело в том, что именно Пантюхов дал Шаламову направление на фельдшерские курсы. И благодаря тому, что Шаламов эти курсы закончил, вот для него тоже было радостно, это такая, ну, интеллектуальная деятельность, да, не только освобождение от тяжелых общих работ, на которые Шаламов и доходил, но все-таки обучение, да, вот это вот общение с профессорами, а между прочим, для этих фельдшерских курсов было огромное количество профессуры из лучших медицинских вузов страны. Это тоже врачи, преподаватели, заключенные преимущественно. Это тоже было своего рода такая, ну, такое интеллектуальное общение, да, интеллектуальное продвижение, что ли. И когда, закончив эти курсы, Шаламов вернулся, естественно, в лагерь. Он уже не работал на общих работах, а вот тоже стал медиком. Кстати, в литературоведении принято относить Шаламова к числу писателей-медиков, да, то есть таки, продолжается ряд, начиная там, от Чехова, Булгакова и так далее, и вот среди врачей-медиков и Шаламов.
Ну да. Юля, еще такой вопрос по поводу того, вернее, так, уточнение. Он до конца своей жизни жил в Красноярске, если я правильно понимаю, да?
Он жил в Павлодаре. В Красноярске...
Павлодаре.
Его сын, Евгений Андреевич Пантюхов, потому что он закончил Красноярский университет, ну и остался там жить и работать. А сам Андрей Максимович всю жизнь с семьей, он после лагеря женился по большой любви на вольно-наемном враче, и они сразу уехали вот в Павлодар, где, собственно, вся жизнь Пантюховых, семьи Пантюховых и прошла.
То есть это уже Казахстан, Павлодар?
Да, это Казахстан, я и сказала. Вот. И Зоя Васильевна Клёпова, это жена, там тоже такая история, ее родители, она была гораздо моложе, и ее родители очень, так сказать, тревожно отнеслись к этому роману, заключен, бывший зэк, да, больной туберкулезом, намного старше. Но тем не менее, значит, они поженились и всю жизнь счастливо прожили, в большой любви, врачебным таким там тандемом. И главная, в общем-то, хранительница семейного архива до самой смерти – это она, до ее смерти. И благодаря ней сохранились и фотографии, и, ну, просто я начала отвечать на вопрос, но потом ушли в семейном архиве. Ну, сохранились вот такие, знаете, простые личные вещи. Часы, чайная ложка, бумажник, что входит в коллекцию. И даже эндоскоп, вернее, даже стетоскоп. Знаете, это не теперь современный, да, фонендоскоп, а вот такая, как у доктора Айболита, да, трубку с двумя раструбами, да, вот такая обычная. Вот, еще некоторые такие милые семейные вещи, ну, вот, которые передают, так сказать, вот это тепло человеческое, да. Они тоже вошли в эту коллекцию, и мы сделали две выставки на эту тему, чтобы, так сказать, вернуть человека, да, вот в это общественное, что ли, пространство.
Еще такой вопрос, касающийся архивов. Помимо этого семейного архива Пантюховых, что вообще, ну, если уж будем говорить сначала, давайте о Шаламове, да, что по Шаламовскому архиву, что вообще известно, что есть, что открыто, что-то закрыто или не закрыто, я имею в виду в том числе его уголовные дела, насколько это все доступно и известно.
Нет, ну, что связано с Шаламовым, много, я думаю, что очень много известно. Есть замечательный сайт Шаламов.ру, он существует уже давно, это такой историко-литературоведческий сайт. Там собирается, в общем, вся исследовательская, что ли, коллекция, да, связанная с творчеством Шаламова и тем, что вокруг него тоже. И хороший, хорошо развивающийся сайт, профессиональный. Там есть много всего. И издано полное собрание сочинений Шаламова, включая и публицистику. Ну, за исключением, разумеется, вот этих тех вещей, о которых мы с вами говорим, они не были просто известны вот до сего момента, до обнаружения коллекции Пантюховской, дающей, в общем, важность для их портрету и Шаламова тоже. Вот. Архивные следственные дела хранятся, два из них хранятся на... Два из трех хранятся в Центральном архиве ФСБ. И на Лубянке, и я работала с ними еще несколько лет назад, совершенно безотносительно к вот этой находке двухлетней давности. Это дела, два его первых дела 20-х, вот, 20-х годов и 37-го, где он обвиняется тоже, естественно, ну, по политической статье, все печально известное, 58-я, где, в частности, Шаламов говорит о том, в допросах, так сказать, говорит, почему он считает, что в партии нужна оппозиция внутрипартийная, и он обвиняет троцкистов, в общем, два раза подряд, в 37 году тоже. И, соответственно, первый срок, да, Шаламова, ну, это известная история, Шаламова исключили из Московского университета за сокрытие социального происхождения. А срок он получил по политической статье. За сокрытие социального происхождения он сын священника. Вот. Тут есть такая перекличка, потому что в архивном следственном деле, первом архивном следственном деле Пантюхова тоже он обвиняется как троцкист. И тоже, что интересно, значит, ему инкриминируют то, что он со своими приятелями по общежитию тоже обсуждал, что в партии нет демократии, и что вот в партии тоже нужна оппозиция, да, и нужен такой вот разговор. В этом смысле есть такая вот, да, невольная перекличка. А архивное следственное дело Пантюхова, абсолютно такая вот, ну, исследовательская новость, хранится в ФСБ по Омской области. Выпускник Омского медицинского института. О чем мы немножко уже говорили, он защитил в 34-м, а получил в 47-м. Реально, вот гипотез у нас с вами тоже опубликован, кстати, да?
Да-да-да.
Опубликовано. Именно у вас.
Вот. И, соответственно... то есть вот возникли два города, там помимо, возникли два города, да, как бы Омск и Пермь. Там же и выставки, как я понимаю, да?
Да, были выставки, но дело в том, что Омск возник как выставочное пространство, ну, равно как и Пермь, совершенно логичное. Дело в том, что было понятно, что нужно делать выставку, посвященную Шаламову, в том числе Шаламову и Пантюхову, там пара такая, я назвала ее, «Спасти человека». И человека с большой буквы, это тоже цитата, прямая цитата из Шаламова, из письма Шаламова, адресованного Пантюхову. «Что я могу посылать вам, человеку с большой буквы?» Вот человек там стоит рукой Шаламова с большой буквы. Это у нас выставки, выставка прошла в Омске, в том месте, где свой диплом и медицинское образование получил юный Пантюхов.
Пантюхов, да?
Да. И вы знаете, это было в центре изучения гражданской войны в Сибири, в так называемом доме Колчака, где была резиденция правителя. Это подразделение Государственного исторического архива Омской области, который я очень хочу поблагодарить за отзывчивость, за прекрасную работу, в том числе вот эту творческую исследовательскую, потому что, собственно, студенческое дело, я имею в виду дело студента Пантюхова, ну, когда студенты выпускники любого вуза заканчивают вуз, через какое-то время из архива вуза эти дела передаются в какой-то там региональный, ну, в архив того региона на постоянное уже хранение. Так и получилось и с Пантюховым, и его студенческое дело, которое тоже было, дело, личное дело, тоже было выставлено на вот этой экспозиции. Также откликнулся и Омский медицинский институт, альма-матер Пантюхова. который предоставил интереснейшие документы того периода, потому что помимо документов из личного архива Пантюхова, конечно, были еще фотографии, нужны были и учебники того времени, и много чего еще. И это была выставка, конечно, акцентированная, естественно, на медицинскую стезю, на биографию, там было много, включая там те материалы, о которых мы с вами говорили. И помимо вот этих документов из личного архива, из архива медицинского института, из Государственного исторического архива Омской области, опять же, который очень хочу поблагодарить, как за такую настоящую научную творческую работу. Кстати, один из авторов вашего журнала, Дмитрий Петин, сотрудник этого архива, так что видите, как мир тесен. И должна сказать, что еще одно такое важное для архивного, для исторического мира важный штрих откликнулось у МВД по Магадану. Там откликнулись на запрос и прислали сканы страниц второго дела Пантюхова, то есть периода его уже лагерной отсидки. И вот там потрясающие материалы, связанные с попытками лагерного руководства, о чем я уже немножко упоминала раньше, освободить Пантюхова досрочно. Там он характеризуется как действительно, редко такое встретишь, знаете, в лагере в лексиконе, как самоотверженный человек, который много сил тратит на благоустройство больниц, безотказен в оказании помощи, понимает все задачи медиков военного времени. Речь идет о войне, это 44-43 год. Является донором и так далее. Да, эти попытки освобождения были безуспешными, но тем не менее, вот это тоже очень о многом говорит, что они не сентиментальные люди.
Интересно другое, в том числе, что среди вот этого люда, да, я имею в виду там охранники, да, вот лагерная администрация, там же были люди. Там же были люди, которые понимали, чем занимается Пантюхов, в том смысле, что он оказывает помощь, да, заключенным, тому же Шаламову там, и другим. Но с этим, да, кто мирился, кто нет, да, там тоже были разные люди и разные отношения.
Просто, видимо, люди были и люди понимающие, да, как-то люди, понимающие в людях, да, тут трудно вообще говорить о...
это очень сложная тема,
конечно. В начальстве, да, и как раз Шаламов, в том числе и в Калмыцких рассказах, подчеркивает, что там есть у него такие фразы, что единственный защитник — это, конечно, врач, и врач, который все время вынужден вступать вот в противодействие, да, в противоборство, что ли, с лагерным начальством, да, потому что на уровне, хотя бы на уровне того, что человека доходягу нужно освободить от работы, а лагерное начальство всегда будет говорить, что он должен на работу выйти, да. Тем не менее, даже в этой вот среде лагерной администрации находились люди, которые, в общем, понимали, да, и не были уж совсем лишены вот таких вот, ну, человеческих, да, каких-то проявлений, в том числе и в отношении заключенных врачей.
Это тоже они тоже были с разным уровнем, да, такой своей моральной ответственности, я бы сказал, да.
Ну, это тоже такая совершенно вот отдельная тема, и вот вы говорите, эти документы тоже нашли место на выставке в Омске. Ну, а по логике вещей, вы понимаете, было понятно, что кроме Омска, где выставка прошла и была очень такой резонансной, было логично сделать ее в Перми. Дело в том, что в Вишерлаге мотал свой первый срок Шаламов. А Вишерлаг — это Молотовская область, или теперь Пермский край, вы понимаете, да, Вишера. Ну и роман, антироман, вернее, у Шаламова это называется Вишера, антироман, это уже лагерная такая история, ну, давно уже опубликованная. Вот, и, естественно, было логично поместить такую выставку, уже сделав на ней лагерный медицинский, что ли, такой акцент, в Перми 36. Дело в том, что мемориальный музей, музей-заповедник истории политической прессы Перми 36, ну, во-первых, мы знаем, да, что это единственное место, расположенное на аутентичной территории, в аутентичных помещениях. И там как раз совсем недавно, чуть больше года назад, даже буквально год назад, был отреставрирован барак, где была лагерная больничка Перми 36. И именно там разместилась эта выставка. Она заняла все пространство этого бывшего лагерного барака. Причем я хочу сказать, что еще такой уникальной страницей, что ли, и этой выставки, и Омской, было то, что все медицинские предметы, которые, начиная там от шприца и колбы и так далее, которые были выставлены там и там, Это предметы коллекции, не Пантюхова, это предметы коллекции Перми-36, собранные за последние 2-3 года. Сотрудники Перми-36 наезжают на места бывших лагерей вот этого Пермского края, их было там много, и собирают буквально на этих руинах, в том числе и вот эти, в том числе и там медицинские инструменты, даже документацию, какие-то предметы, там и тумбочки, там и прочее. В Омск пермяки привозили несколько важных предметов. Я хотела еще, чтобы была аура, можно было взять предметы медицинские, там, значит, старые, там, 30-х, 40-х годов, из какого-то там, ну, старого какого-то госпиталя, да, но я хотела, чтобы это было именно, именно связано с лагерем. Как сказала одна коллега, открывая, значит, пакеты, значит, с этими экспонатами, она сделала на это, вдохнула и сказала, они пахнут ужасом. Так вот, это ощущение, да, должно было присутствовать в ауре этих экспонатов.
Юля, такой вопрос. Он вообще такой, я бы сказал, даже более общий. Может быть, он будет нашим читателям и слушателям интересен и с точки зрения дальнейшего сотрудничества с журналом. Поскольку мы эту рубрику «Личный архив» хотим продолжать, мы ее давно начали, и мы будем ее продолжать, безусловно. Вот судьба вот такого рода личных архивов. Ну, судьба личного архива Пантюхова и, может быть, на примере этого личного архива. Что вообще, вот, чтобы вы, как историк, посоветовали людям, имеющим у себя дома такого рода залежи, печатать, публиковать, хранить для своих там внуков, отдавать в архивы, если это имеет какой-то общественный интерес. Вот что такое вообще вот для историка ну, личный архив, ну, Пантюхова в данном случае, но и вообще?
Ну, вообще, архив – это память. Ну, вот и все. И что я могу посоветовать? Хранить. Хранить, ну, лучше всего хранить, а потом передавать в музеи. Вот опять же, вернусь к нашей теме, да, в музеи или в архивы. Но это зависит от того, какая коллекция. Вы понимаете, я очень благодарна сыну Андрея Пантюхова, Евгению Андреевичу, который как раз вот именно это прочувствовал, да, и когда мы с ним встречались, он выкладывал передо мной папки, или когда он звонил мне в Петербург, или я ему в Красноярск, вот еще нашел, вот еще, приезжайте, смотрите. И вот так вот с ним на пару формировали этот архив, условный архив, да, так открытки лежали в одном месте, это естественная вещь, не выбрасывалось ничего, но тут важно сказать очень вот о чем. Перед смертью, уже совсем перед смертью, Андрей Максимович Пантюхов сказал своей жене, чтобы она сожгла весь его архив, и почти все сожжено, и остались вот эти вот, вот то, что, о чем мы с вами говорим, это малая толика.
А вопрос, извините, а почему он так распорядился?
Ну, Евгений Андреевич предполагает, что поскольку, как говорится, человек с таким опытом жизни, да, лагерным в том числе, никогда не может быть уверен, что будет дальше, да, как тогда было, как тогда сказал мне Евгений Андреевич, пришел Горбачев, а могло быть что-то и другое. Вот, видимо, вот это и тревожило Евгения, извините, и тревожило Андрея Максимовича Пантюхова, когда он просто решил, что после его смерти ничего не должно остаться. Ну, к счастью, как это? Буквально рукописи не горят, правда же? И вот кое-что, к счастью, осталось. И вот это кое-что, опять же, там я должна упомянуть еще, на мой взгляд, потрясающее, на мой взгляд, потрясающее свидетельство времени, сохранившееся в личном архиве на Пантюховых, это Фауст Гёте со штампом у свитл НКВД СССР, Управление Северо-Восточного правительных лагерей НКВД СССР. Это потрясающе.
Это из лагерной библиотеки, да?
Это из лагерной библиотеки, видимо, подаренная Пантюхову, раз он привез это с собой и всю жизнь, да, эта книга у него была. В этом есть такая потрясающая история. И мы даже вот в Перми эту книгу выставили в отдельной витрине. Это, в общем, такая своего рода метафора, да? И, кстати, в Перми, еще тут важно сказать, я продолжу сейчас про и как и что с ним дальше будет, тоже расскажу. В Перми из этого проекта получился еще один «Шаламовские чики». Это моноспектакль, который делает вместе с Перми 36 замечательный Пермский театр «Новая драма». Но Перм вообще же очень театральный город. И вот он заинтересовался этой выставкой. И следствием этого стали читки рассказов Шаламова, в том числе и посвященных истории знакомства с Пантюховым, Пермским театром «Новая драма». Мне кажется, это очень важно. Кстати, это уже не первый опыт у Перми 36, они со Щепкинским училищем уже 2 года. Ну, кстати, к вопросу об упомянутом вами Солженицыне. Там контакты начинались с Солженицына, то есть со спектакля, поставленного в Перми 36 по рассказам Солженицына. Так вот, архивы нужно хранить, желательно не уничтожать. Потому что это все равно время. Я знаю это и по своему предыдущему вот такому опыту личных архивов семейных. Возникают совершенно потрясающие вещи, которые, может быть, родственники не ценят.
Не все понимают, да, чем они, да, что у них лежит, да?
Не только личную значимость, это понятно, но и историческую. Я благодарна Евгению Андреевичу, который это прекрасно понял. Он вообще в какой-то момент, за что ему тоже большое спасибо, решил подарить, передать эту коллекцию мне, а я ее отдам, конечно, это уже решено. Опять же, в Музее политической истории России. Единым фондом.
Я просто скажу нашим слушателям, что это Музей политической истории России, находящийся в Санкт-Петербурге. Да,
это музей.
Это очень хороший музей.
Федеральный. Старейший политический музей.
Великолепный музей, расположенный в доме Кшесинской, в особняке Кшесинской. Вот в том самом знаменитом, я бы сказал. Да. Да. Алло, да? Да, Юля?
Здесь, да, я просто слушаю, да, это великолепно.
Я просто презентовал еще заодно и очень хороший музей.
Ну, я думаю, он хорошо известен, и музей замечательно, интересно работающий, очень честный и смелый. И мне
правда, это правда.
Евгений Андреевич со мной согласился, когда он дарил эту коллекцию, я сказала, что, естественно, я себе ее не оставлю, а передам музею, и с музеем, с руководством музея, с директором мы уже переговорили, естественно, и... Вот пандемия немножко нарушила наши планы, как вы понимаете, но уже осенью, на вторую половину октября мы планируем торжественную передачу от меня уже теперь этой коллекции, и я очень надеюсь, что Евгений Андреевич сможет прилететь на это, в музее тоже его очень ждут, а после передачи единым фондом коллекции Андрея Пантюхова мы начнем готовить большую выставку. Потому что другие материалы, связанные с Шаламовым, в музее есть, и они могут дополнить коллекцию Андрея Пантюхова, и может получиться замечательная выставка. Но об этом...
Но Шаламов не был связан, насколько я помню, с Ленинградом, или был?
Ну, он вологданин.
Ну да.
Недалеко. Вот. Ну, такой вот прямой связи какой-то.
Нет, было. Да. После лагеря он жил в Москве.
И до лагеря он тоже жил в Москве. И даже между, так сказать, двумя посадками он...
Москвич, да.
Да, был в Москве. Ну, вот такая вот история, которая... Вот...
Я просто хочу добавить, может быть, это интересно тем людям, которые задумываются над тем, что делать с теми реликвиями, которые вдруг случайно, может быть, хранятся даже дома. Именно случайно. То, что вы понимаете и сами распорядитесь, да, там какими-то семейными архивами, значение которых, еще раз повторю, вы осознаете. Но есть вещи, которые мы даже не понимаем. Да? Кстати, благодаря тому же Музею политической истории, директор которого мне, например, сказал, что ой, говорит, неси нам. А я ему показал, у меня там какая-то никому не нужная, на мой взгляд, из 90-х годов какая-то штучка Центральной избирательной комиссии. Там типа значок или какая-то там штука, в общем, на мой взгляд, ненужная вещь, я смотрел на нее и думал, выбросить или не выбросить. Оказывается, не надо ничего выбрасывать, такого рода вещи.
Вообще нет, это неправильный подход.
Ну да, такого рода вещи, они, их нужно, как вы говорите, историки, мемориализовать, можно так сказать?
Отдать их
в историю, отдать их в память историческую.
Историкам. И я, конечно, думаю, что действительно главное хранение – это либо музей, либо архив, либо и то, и другое. И это очень важно, что родственники, наследники это понимают, да, и ощущают, что это...
Должны понимать. Мне кажется, в этом еще тоже и смысл нашей рубрики, да, помимо того, чтобы рассказать о каком-то архиве, о каком-то человеке, да, еще вам подсказать в какой-то мере, а что делать вообще вот с тем, что у вас хранится дома.
Ну, вы знаете, да, в этом случае с Пантюховым это совершенно, для меня это, при том, что у меня есть, вот я говорю, некоторый опыт, я все-таки занимаюсь вот этими историями жизней, да, людей, переживших, попавших в жерновая система. Но в данном случае, понимаете, такая обратная ситуация, когда ты понимаешь, что литературный герой, да, понятно, что у многих литературных героев, в частности, у героев Шаламова, конечно, есть свои прототипы, но это конкретный человек, да, и вот это, и эта литература превращается в историю. Обычно, да, история становится литературой, естественно, да. Есть обратные процессы, это страшно интересно, и вот благодаря такому вот случайной встречи с не случайным человеком, а именно с сыном Андрея Пантюхова.
Ну, да. Все, спасибо. Увы, наше время закончилось. Спасибо Юлии Кантор. Я еще раз говорю нашей аудитории. Ищите июльский номер журнала «Дилетант», «Печенеги», «Половцевы», «Половцы», «Русь», «Личный архив», «Варлам Шаламов», «Андрей Пантюхов». Много-много всего интересного. До встречи. Всего доброго.
«Дилетанты».